Глава 4.
Задание наблюдателя единства. Восходящий. Доставьте и установите Эль-Целестус наблюдателя в колонну сияния на территории расколотой земли. Внимание! При утрате Эль-Целестуса или долгосрочном игнорировании задания последует наказание. Награда. Слава. Награда. 10 звездных монет. Награда. 10 капель звездной крови. Награда. Руна. Качество серебро. Наказание. Позор.
Задание, судя по оформлению письма и предлагаемой награде, имело серебряный ранг. Более того, помимо плюшек, тут присутствовал и кнут. Некое наказание в виде позора. Получалось, что отказаться нельзя? Но почему? А что вообще будет, если...
«Позор — это обратная сторона славы»,
— заговорил голос.
«Когда восходящий нарушает законы единства, перестает выполнять задания наблюдателей или начинает представлять угрозу, его слава падает, превращаясь в позор, за порогом которого сам восходящий может стать целью единства и других, идущих тропами восхождения».
«Так слава и титулы — не только громкие слова, но и некая разновидность кармы. Я так и не разобрался в том, что они дают, помимо строчки перед именем в интерфейсе восхождения. Каковы их реальные плюсы и стоит ли вообще цепляться за эту самую славу?»
«Я расскажу тебе позже, Ювейн».
Тон голоса оставался спокойным.
«Пока знай, что без высоких титулов многие врата закрыты, многие возможности недоступны, а иные восходящие даже не станут говорить с тобой. Слава важна, а наказание обычно равно награде. Если мы не станем выполнять задание, потеряем 10 единиц славы. И твой первый титул. Это задание редкое и очень интересное. Этому изгою удалось раздобыть Эль-Целестус, малое око наблюдателя. Думаю, они раскопали его в старых руинах круга, либо сняли с трупа другого несчастного, выполнявшего это задание».
«Я нашел в хранилище этот самый Эль-Целестус».
«Эль-Целестус. Компонент, в соответствии термина 70%, систем наблюдателя, содержит звездную кровь».
Предмет выглядел как странная овальная бляха из перламутрового полупрозрачного материала, гладкая с одной стороны и имеющая тройку тупоносых утолщений с другой. Размером с ладонь. Внутри янтарно-зелёно-синеватой поверхности переплетались странные нити, явно имеющие упорядоченную структуру. Чем-то это плетение напоминало нейросетевую позитронную матрицу, используемую в продвинутых земных устройствах. Но именно что отдаленно напоминало. Если это и был некий прибор, то технологии явно ушли вперед на несколько поколений.
«О, это интересный предмет, Ювейн. Когда-то их было много. Телестусы украшали башни и колонны многих городов Кэл. Также наблюдатель дает малые очи своим воителям, нисходящим с небесных кораблей. Кэл знали, в чем суть. Однако младшим неизвестна природа глаз и ушей наблюдателя. Его оку помогают техниты, в 1000 раз меньшие, чем пылинка. Они состоят из звездной крови и способны проникнуть почти везде. Однако, чтобы наблюдатель увидел все, технитов должно быть много. Им, как и людям, требуется место, где можно восполнить силы, место, откуда они исходят и куда возвращаются. Такие места в единстве называют колоннами или столпами сияния. И Целестус — это Эль, звезда, поддерживающая их мощь. Чем больше Целестусов, тем больше технитов, тем дальше они проникают, тем больше видит наблюдатель. Ты понимаешь меня, Ювейн?»
После апгрейда разума понять его было нетрудно. Видимо, всеведение наблюдателя и связь с восходящими обеспечивались не только продвинутой вокс-сетью, но и рассеянные в Дайсон-сфере тучи микроскопических наноботов, наблюдающих за всеми аспектами жизни единства. Скорее всего, эта система должна была обеспечивать всеобъемлющий контроль. Однако наблюдателю тоже требовались точки доступа. Что-то вроде маяков или станций подзарядки. Эль-Целестус, который я вижу, один из компонентов такого маяка, так называемой колонны сияния.
«Когда-то многие восходящие пытались обмануть наблюдателей, уйти из-под их взора. Когда-то черви атаковали и уничтожали столпы, чтобы властвовать в темных землях. Поэтому око не всевидящее, но наблюдатели вечно пытаются залечить раны, чтобы поддерживать равновесие, Ювейн».
«Частично разрушенная сеть? Что-то такое я и подозревал. Открыв атлас, я без труда нашел точку, обозначенную наблюдателем как место выполнения задания. и располагался сияющий голубой маркер, если принять Фригольд и древо как условный север, на юго-западе, там, где расколотые земли окутывал флёр теневых земель. Не очень далеко на самом деле, если следовать по прямой, то около 200 километров. Однако путаница каньонов смело умножала расстояние вдвое-втрое. Не менее 3 полных дней пути, скорее даже 4-5. Вот, значит, зачем здесь находился раздавленный клык. Его шайка шла туда, чтобы выполнить задание.
«Очень близко»,
— отреагировал голос.
«Это задание стоит выполнить. Ведь основная сложность — добраться туда. Но мы сможем. Ты выиграешь нужное время, Ювейн, и получишь серебряную руну в награду».
Звучало это все очень заманчиво. Всем сердцем я мечтал возвратиться во Фригольд к людям, но холодный рассудок говорил, что подобными заданиями не разбрасываются. Плюс это поможет занять время, нужное для объяснения моих физических изменений. Ну и звездная кровь. Она мне просто необходима. Но смогу ли я добраться туда и обратно через опаснейшие расколотые земли? Получится ли вообще продержаться и выжить здесь в одиночку такое долгое время? Я проверил остальное хранилище, но мельком. Так, чтобы не привлекать внимание пленницы аномальным доставанием чужих вещей из ниоткуда. В нем нашлось много всего. Жутковатая коллекция сломанных клыков и когтей, связка почерневших заостренных ушей, а также поношенная одежда и обувь, явно не принадлежащая мертвому восходящему. Закопченный треножник жаровня, шипастые ошейники с проушинами для цепей, страшноватые клещи, разнокалиберные цепи и веревки, что-то вроде замызганных кляпов. В довершении картины длинная кожаная плеть с утяжелителем на конце. Весь арсенал явно предназначался для работы с пленниками. И при его виде я очень порадовался, что меня миновала эта участь. Отдельно лежало ожерелье из маленьких розовых камней. Красивое, явно предназначенное для тонкой женской шейки. И непрозрачный мутно-зеленый кристалл. К ним прилагалась россыпь побрякушек из белого, желтого и коричневого металла. Вероятнее всего, ценности, предназначенные для обмена. Были и припасы. Скверно выглядящая незнакомая еда, мех с дурно пахнущей жидкостью, связка сушеных трав и несколько рассыпающихся таблеток, очень похожих на те, что говорящая делала для наших ребят. Странная конструкция с кристаллом оксидана внутри. Ворох жердей из древесника, металлических кольев, крючев и свернутых тканевых полотнищ. Видимо, набор для установки лагеря. Также обнаружился запас дров, какой-то порошок и оружие. Много оружия. Раздавленный клык явно был любителем режущих и протыкающих штук. Помимо тяжелого, обмотанного кожаными ремешками, солидно выглядевшего лука и тула, туго набитого стрелами, он имел много копий. Одно длинное, тяжелое, очень похожее на то, что использовали фригольдеры, и несколько поменьше, явно метательных разных видов. Один с тонким граненым острием, другие с широким, в виде полумесяца, явно предназначенным пустить кровь жертве, третий с шипастыми, зазубренными и как будто неизвлекаемыми наконечниками. Также имелся широкий и короткий меч без гарды в простых ножнах и ножи разного размера, штук 10. Из необычного — примитивный боло, каменные шары на веревке и нечто вроде отточенного бумеранга в форме трехлепесткового пропеллера. Все обнаруженное оружие было разного качества и стиля и больше походило на собранную с мира по нитке добычу, чем подготовленное боевое снаряжение. А вот последняя находка очень заинтересовала голос. В хранилище нашлось несколько бугристых сфер, мутно-зеленых или серых, самая большая размером с кулак.
«Это сущностные ядра восходящие», —
сообщил он.
«Измененная живая материя. Они содержат звездную кровь, важная и нужная для нас добыча».
«Зачем они нужны?»
«Для многого. Растереть, сделать пилюли и эликсиры, создать предметы-артефакты, вырезать из них знаки или символы. Я покажу тебе. Это часть рунного искусства».
Помимо руны хранилища, я вытащил из обломка скрижали 7 новых рун. Каменный топор — руна-предмет, вторая и единственная из оставшегося — бронза. Символ напоминал грубый булыжник, привязанный к палке жилами, примитивное оружие пещерных племен. Однако описание гласило, что предмет обладает дробящим эффектом, сокрушающим броню. Учитывая, что такое же бронзовое зеркало уже не раз спасло мне жизнь, наверняка и эта руна была хороша. Возможно, раздавленный клык использовал каменный топор как основное оружие. Голос, впрочем, насмешливо буркнул, что бронза бывает разная, и нельзя сравнивать изделия кузнецов-людоголовых с неизвестными подделками. В общем, не оценил новое приобретение. Перо огнептицы и руна-предмет дерева. Несмотря на интересное название, перо представляло собой не оружие, а нечто вроде мощной зажигалки, способной вызвать немного пламени. Полезная штука, но... Эликсир антияда, руна-предмет дерева. Я уже видел такие у наших восходящих. Видимо, эликсиры были очень популярной наградой. Жидкость в зеленом флаконе обеспечивала полный иммунитет к отраве червей на древо день и, по сути, была необходимостью в расколотых землях. Руна деревянной кожи, руна заклинания дерева. По свойствам она очень походила на укрепление кожи, от которого я отказался при предыдущем выборе в пользу ночного зрения. Однако имела иную разновидность и поэтому стоила дороже. 6 капель звездной крови за активацию. Я видел, как у клыка изменилась структура кожи, защитив его от очереди Суворова в упор. Заклинание, несомненно, было эффективным. Однако от удара иллюмового когтя оно от чего-то не спасло. Мой невидимый советчик снова хмыкнул, заметив, что жалкое дерево не сдержит шип небесного воителя, из чего можно было сделать вывод, что иллюмовый коготь — вещь в хозяйстве крайне полезная. Еще 2 деревянных руны были свойствами — развитие и изменение. Я мог использовать их для поднятия уровня своих деревянных навыков и апгрейда рун аналогичного качества. Однако требовалось основательно подумать, прежде чем принимать решение. А вот 7-я руна оказалась совершенно нового, невиданного прежде типа.
Просьба изгнанников. Руна сага. Качество дерева. Расскажет скрытую историю, поместив вас в тело одного из ее героев. Активация 3 капли звездной крови. Время действия — одноразовое. При активации исчезает.
Описание и название не содержали полезной информации. Голос уже говорил, что саги раскрывают старые тайны и дают наводки на интересные места. Однако что интересного может рассказать сага самого низшего ранга? Я бы не отказался это узнать. Однако звездная кровь была на нуле. А голос предупредил, что активировать сагу лучше в безопасном укрытии, потому что при ее просмотре я буду некоторое время слеп и глух, а значит, беззащитен. Сейчас не лучший момент. После перемещения рун оставалось последнее — присоединить обломок скрижали клыка к моей. С приятным звоном они слились, мой рунный круг немного увеличился в размере, впитав еще 8 слотов. Теперь он мог содержать ровно 50 рун. Итак, ознакомившись с добычей, пока навскидку, конечно, я повернулся и взглянул на пленницу, по-прежнему сидящую в позе покорности. Что же с ней делать? При другом раскладе именно она могла стать причиной моей смерти. Ей доверили оружие, она обращалась с луком весьма ловко. Значит, несмотря на рабский статус, раздавленный клык в какой-то степени ей доверял. Или же запугал настолько, что она даже не осмелилась бы поднять на него руку. Сломал морально и сделал беспрекословно подчиняющимся инструментам. Такое тоже возможно. Мне она была не нужна. Слабое звено, обуза, от которой придется прятать руны. Не тащить же ее с собой во Фригольд. Есть 2 варианта. Либо освободить и отпустить ее на все 4 стороны. Вряд ли мы когда-нибудь еще столкнемся. Либо убить ее здесь и сейчас. Тогда она никому и ничего не расскажет о странном Сигурде, одолевшем раздавленного клыка. Судя по тому, как спокойно и отстраненно я воспринял этот вариант, с повышением атрибутов разума и духа во мне действительно что-то изменилось. Однако испытывать свою твердость на практике я не собирался. Поэтому, шагнув к танцующей, рывком поднял ее на ноги и распорол веревки на худеньких запястьях. «Ты можешь идти», — произнес я, тщательно подбирая слова единого языка. «Иди». Девушка сжалась, потирая запястье. Наконец она нерешительно спросила, не поднимая глаз.
«Куда идти?»
«Куда хочешь», — пожала плечами. И как можно красноречивее обвел горизонт рукой. «Я тебя отпускаю». Я ожидал, что девушка обрадуется. Однако все произошло наоборот. Она неожиданно снова встала на колени и свела руки за спиной. Опустила голову.
«Танцующая просит подарить ей легкую смерть».
«Что?» — удивленно отшатнулся я. «Я не собираюсь убивать тебя. Иди куда хочешь, ты свободна».
«Танцующая умирать здесь», — медленно, раздельно произнесла девушка. «Нет еды, нет оружия, нет людей. Здесь жить черви. Пусть новый хозяин подарит ей легкую смерть».
Она подняла на меня глаза. Большие, миндалевидные, весенне-зелёные, как у травинки. Они выделялись на худом, остроскулом лице. Из глаз текли слезы, оставляя на щеках грязные дорожки. Тонкие губы некрасиво дрожали.
«Пусть новый хозяин подарит танцующий быструю смерть во имя той, кто творит».
Да, пожалуй, без оружия, еды и снаряжения девушка не сможет самостоятельно выбраться из расколотых земель. Да и куда ей идти? Она изгой, ей некуда возвращаться. Легкая и желанная добыча для первого встречного. Танцующая понимает это гораздо лучше меня. И она не хочет медленно и мучительно умирать от голода или становиться добычей инсектоидов. Это логично. Но вот так просто просить себя убить — это шокировало. Ибо означало, что ценность собственной жизни для пленницы очень невелика. «Я оставлю тебе немного еды и воды. До круга 2 дня пути. Ты сумеешь выбраться?» — предложил я, показывая в сторону далеких гор, окутанных синей дымкой. Где-то там находился перевал, западный пост и наш Фригольд.
«Юки просит оставить ей 1 нож», — медленно произнесла танцующая.
Я молча бросил к ее ногам потрёпанный рюкзак Кирка. Внутри было его личное барахло, фляга, сверток с водой и кинжал, взятый с пояса клыка. Длинный, зазубренный с одной стороны, он выглядел неплохим оружием. Остальным обзаведется сама, если захочет выжить. Искоса наблюдая за ней, подошел к мертвому восходящему и обнажил его волосатое предплечье. Да, шляпка гвоздя серебрилась пониже запястья. Вот только как его забрать? Выковырять с помощью ножа, что ли? Танцующая, не вставая с колен, заглянула в рюкзак, извлекла оттуда нож и вытащила его из ножен. Я продолжал держать ее в поле зрения, чтобы избежать неприятных сюрпризов. В следующий миг девушка уперла остриё себе в середину груди и решительно надавила обеими руками на яблоко рукояти. Я оказался быстрее, пинком вышиб нож у нее из рук, не позволив прикончить себя на моих глазах. Девушка вскрикнула. На ее груди осталась длинная диагональная царапина, тут же заолевшая потеками крови. К несчастью, неглубокая. Я успел вовремя. Не чинясь, я прижал ее к земле, вколол антидот из своей аптечки, свел края и забрызгал рану кровоостанавливающим спреем. Затем ввел регенератор. Кровотечение тут же остановилось. Ее жизнь была вне опасности. Разрез быстро заживет, даже ничего зашивать не нужно. Танцующая не сопротивлялась. Только вздрагивала и тихо всхлипывала. Мне стало ее жаль. Девушка походила на бедного загнанного зверька, потерявшего смысл существования. «Какого чёрта ты творишь? Тебе что, не нужна свобода?»
«Почему? Почему ты не дал мне умирать быстро?» — всхлипнула девушка в ответ.
«Ты мне не нужна, но это не значит, что ты должна умереть».
«Юки нужный быть, брать с собой. Танцующая будет служить, будет стараться. Раздавленный клык был доволен. Танцующая нужной быть новому хозяину. Она уметь готовить пищу, уметь стрелять, уметь разделывать зверей, уметь танцевать, уметь любить мужчин», — всхлипнула девушка, умоляюще глядя на меня. «Хозяин, хозяин, Юки знает, куда шел клык. Она знать его секрет, она рассказать все.
«Хм, ну давай, рассказывай», — заинтересовался я.
Клык искал сияющую колонну. У клыка быть предмет. Он вел его, клык купил Юки, она из теней.
Быстро, с нотками страстной надежды, заговорила пленница.
«Юки знать короткий путь, знать тропы своего народа, знать, где идти, где ночевать. Юки проведет нового хозяина, если он не прогонит ее.
«Но почему ты не хочешь стать свободной и сама уйти, куда хочешь?»
«Куда идти? Танцующая изгой. Ни восходящий, ни воин. Юки трель. Черви убивать меня, тени убивать меня, другие изгои опять торговать или убивать меня». С отчаянием проговорила девушка. «Без хозяина Юки умирать. Новый хозяин не изгой. Он сильный, он убил клыка, я видеть».
Восходящий, он Тарион на едином, звучало немного похоже на Энтелио на высоком наречии Кэл. Видимо, голос не соврал. Языки действительно имели общие корни. Я задумался. Если пленница знает путь через расколотые земли и окрестности сияющей колонны, она может быть очень полезна. Пожалуй, можно взять ее с собой. Вот только временно может превратиться в постоянно. Потом избавиться от нее будет сложно. А руководство Фригольда и Травинка вряд ли обрадуются, если я притащу с собой девушку-изгоя из соседнего народа. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Я еще раз внимательно осмотрел ее. Миниатюрная, худенькая, грязная, с короткими спутанными волосами странного пепельного оттенка, тонкие черты лица, нечеловечески острый подбородок, на коже виднеется странная татуировка, как и у говорящей с травами. Плавный узор трав поднимался от груди по шее, обвивая скулы, уши и глаза. Но у нашей фламиники вязь выглядела намного богаче и разнообразнее. Танцующая имела всего несколько не особо заметных веточек. Я подумал, что бы мне сказала травинка, и словно наяву услышал ее взволнованный голос.
«Нет, так нельзя, Сигурд. Она живой человек. Ты должен помочь ей выжить».
Я скрипнул зубами, выпрямился и кивнул. «Хорошо, пойдешь со мной. Покажешь, где колонна, которую искал Клык. Дальше посмотрим, что с тобой делать». Девушка молитвенно сложила ладони. На ее лице появилась робкая улыбка, а слезы мгновенно просохли.
«Танцующая благодарит хозяина. Она нужной быть. Хозяин увидит».
«Я тебе не хозяин. Не называй меня так», — поморщился я. «Мое имя Сигурд».
«Юки понимать. Что делать, Юки Сигурд?»
Тут же сориентировалась моя новая спутница. «Забери с них то, что нам еще пригодится», — сказал я, показывая на трупы. «Потом нужно избавиться от тел, чтобы не осталось следов». Танцующая понятливо кивнула, подобрала рюкзак и принялась весьма сноровисто обдирать тела. Пока она возилась, я обошел наш старый лагерь, пытаясь понять, что же здесь произошло. Следов осталось немного, но по ним можно было предположить хронологию событий. Вот следы кострищ и установленных палаток. Где-то тут стояла и моя. Одна смятая, разорванная в клочья, ее даже не стали забирать. В каменной крошке блестели многочисленные гильзы. Тут стреляли, много стреляли. Вот след копателя, вот высохшие темные пятна. Кровь? Человеческая или ихор отродья червей? Множество следов, многочисленные останки инсектоидов. Отстреленные лапы, усы, куски панцирей, обрывки камуфлированной ткани и обломки сломанной земной экипировки. Несомненно, здесь шел яростный бой. Наш отряд отразил ночное нападение, но я и Мигель явно не были единственными жертвами. Я нашел даже несколько гаусс-игл, и они, хоть и считались расходником, очень ценились и обычно собирались после боя. Грохот, по крайней мере, не пренебрегал этим, ворча, что новых стрелок хрен выпросишь у интендантов. Все вместе говорило о том, что земляне спешно покинули лагерь после боя. Скорее всего, поспешили преследовать червей, чтобы отбить захваченных своих. И возвращались от гнезда они уже другим путем, иначе все подчистили бы здесь, не оставив ни крупинки драгоценного металла.
«Хозяин, Сигурд, Юки принесла...»
Девушка склонила голову, что-то протягивая мне в сложенных ковшиком ладонях. Она, кстати, уже переоделась в потрёпанный комбинезон Кирка и перехватила талию широким поясом Клыка. Хмурясь, мне не нравилось ее раболепие, я заглянул внутрь и увидел окровавленный стигмат восходящего. Танцующая безо всякого трепета извлекла его из руки бывшего хозяина и принесла мне. Стоило коснуться гвоздя, тут же высветилось задание вечности, аналогичное тому, что уже имелось у меня. Уже два. Хорошо. Я поискал взглядом и не нашел тела. Где трупы?
«Сигурд велел избавиться, Юки сделать», — ответила девушка, показав на ближайший край пропасти. «Черви позаботятся о них».
Я-то хотел похоронить убитых, или хотя бы закидать камнями, но почва расколотых земель — сплошной камень. Так что, возможно, танцующая сэкономила нам пару часов утомительного и бесполезного труда.
«Сигурд, Юки позволено спрашивать?»
«Конечно, спрашивай».
«Сигурд есть восходящий народ до земли?»
Девушка смотрела на отполированное зерцало, которое я временно закинул за спину, не торопясь убирать в руну. Я заколебался, думая, что ответить ей.